Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 вечера. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях. В польском городе Хужев продолжается разбор завалов в выставочном центре, где при обрушении крыши погибли, по последним данным, 65 человек. В Баку и ряде районов Азербайджана произошло отключение электричества. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел. По меньшей мере 65 человек погибли, по последним данным, в польском городе Хужев, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 человек ранены, под завалами еще остаются люди, ведутся спасательные работы. Как передает корреспондент Радио Свобода, наиболее вероятная причина трагедии – ошибка, допущенная при проектировании крыши здания. Предположение о том, что крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега, не подтвердилось. В Польше сегодня объявлен траур по жертвам трагедии. Москва расценила как антироссийскую акцию отключение газа в посольстве России в Тбилиси 27 января. МИД России говорит, что российская сторона вправе принять адекватные меры в отношении теплоснабжения посольства Грузии в Москве. Неделю назад из-за взрывов на газопроводе Северный Кавказ-Закавказье прекратилась подача российского топлива в Грузию и Армению. Тбилиси обвинил в диверсии Москву. Ремонтные работы на газопроводе уже завершены. Газ вновь начал поступать в Грузию. В Баку и ряде районов Азербайджана сегодня произошло отключение электричества. Подробности сообщает корреспондент Радио Свобода Елчин Таираглу.
В азербайджанской столице наиболее критическая ситуация сложилась в метро, где из-за остановки поездов спасателям пришлось срочно эвакуировать людей из туннелей. На наиболее оживленных автодорогах города в связи с тем, что не работали светофоры, образовались огромные пробки. Без света остались и северо-восточные районы Азербайджана. Согласно официальным источникам, авария произошла на одной из 500 киловаттных линий электропередачи, по которой электричество поступает в Баку из Мингичаурской электростанции. В результате короткого замыкания на линии 4 блока электростанции прекратили работу. Работа 2 блоков уже восстановлена. Ожидается, что к вечеру будут работать и 2 других блока. В центральных частях Баку подача электричества восстановлена. Ведутся работы по обеспечению электричеством окраины столицы и районов страны. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
В иранском городе Ахваз произошел взрыв, а о пострадавших не сообщается. Власти заявляют, что взрывное устройство сработало около полуночи, примерно в том же районе, где произошел один из взрывов 24 января. Тогда в Ахвазе погибли 8 человек, около 50 были ранены. Хамас готова пойти на слияние всех вооруженных палестинских группировок для создания армии. Об этом заявил политический лидер Хамас Халед Машааль, находящийся в Сирии.
Эту победу мы планировали, чтобы достичь 3 целей. Во-первых, реформы, то есть перемены к лучшему в жизни палестинцев. Второе, поддержать и укрепить наше движение сопротивления и объединить вокруг него палестинцев. И третье, реорганизация нашего палестинского дома и институтов власти, институтов, ответственных за политические решения, чтобы они основывались на партнерстве между нами.
Машааль добавил, что Хамас будет соблюдать достигнутые ранее договоренности с Израилем, пока они не противоречат интересам палестинского народа. Одновременно лидер Хамас отверг призывы разоружиться. 2 февраля на заседании Международного агентства по атомной энергии будет решаться вопрос о передаче иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. На этом настаивают США и Европейский Союз. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил.
Несмотря на весьма серьезные усилия европейцев, поддержанных другими постоянными членами Совета безопасности ООН, перед Новым годом Иран решил отказаться от сотрудничества с нами. Иран решил взломать печати на центрифугах и продолжить движение к обогащению урана. Если такова его позиция и сегодня, то шансы Тегерана избежать передачи его дела на рассмотрение Совета Безопасности очень невелики.
Заявил Джек Стро.
Радио «Свобода». Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел. По данным главного военного прокурора Александра Савенкова, к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих, трое из них заключены под стражу. Несколько дней назад в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. В состоянии здоровья Сычева, по словам родственников, наметилось некоторое улучшение. В Москве несколько сотен обманутых вкладчиков строительства жилья провели митинг в защиту своих прав. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На Славянской площади в центре Москвы собрались более 500 человек, вложивших свои деньги в строительство, но так и не получивших квартир. На митинге они выдвинули несколько требований к президенту России и Генеральной прокуратуре. Обманутые вкладчики ждут от властей реальной помощи и наказания мошенников.
Привлечь к уголовной и административной ответственности руководителей министерств и ведомств, не проводивших контроль над деятельностью КТ «Социальная инициатива» и компания. Произвести арест личных счетов руководителей и учредителей строительных компаний, против которых ведутся прокурорские проверки и уже возбуждены уголовные дела.
Глава командитного товарищества «Социальная инициатива» Николай Карасев, от действий которого пострадали, по данным участников акции, более 50 тысяч человек, сейчас находится под стражей. В середине января ему было предъявлено обвинение по 159 статье Уголовного кодекса России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Сегодня истекает срок пятидневного заключения Михаила Ходорковского в штрафном изоляторе. Экс-глава ЮКОСа, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, получил взыскание 24 января. Во время обыска у него в камере нашли и документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. Адвокаты Ходорковского, считающие наказание необоснованным, подали жалобу в суд города Краснокаменска, где расположена колония. Напомним главные новости. В польском городе Хужов продолжается разбор завалов в выставочном центре, где при обрушении крыши погибли, по последним данным, 65 человек. В Баку и ряде районов Азербайджана произошло отключение электричества. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуются 11 уголовных дел.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 17 часов 7 минут.
На «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске мемуары Георгия Данелия «Безбилетный пассажир», книга Андрея Бунича «Осень олигархов», а также монография немецкого исследователя Карла Шлегеля о русской эмиграции в Германии.
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема «Женщины в философии».
Во второй половине часа программа Лили Пальвелевой «От А до Я», передача о русском языке. Речь в ней пойдет о такой важной составляющей устной речи, как интонация.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о теннисе и футболе.
В конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Советский продолжает путешествовать по Парижу на велосипеде.
Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Среди книг, вышедших еще в прошлом году, но продолжающих находиться на пике массового читательского интереса, первая книга знаменитого кинорежиссера Георгия Данелия «Безбилетный пассажир», вышедшая в Сирии «Золотая коллекция» издательства «Эксмопресс», где издаются сочинения исключительно членов жюри премии «Триумф» или обладателей этой премии. Книга режиссера такая же тонкая и умная, и я бы даже сказал, ненастырная, как его фильмы. Описывая свою жизнь, Данелия дает принципиально непафосные ответы на, казалось бы, пафосные вопросы. Скажем, важный для любого творческого человека, с чего все начиналось, как он решил стать режиссером. И Данелли отвечает: случайно. Он был уже состоявшимся человеком, работал в институте проектирования городов и однажды увидел характерную сценку: пьяный под забором читает газету «Советская культура». Данелия проходил мимо, заглянул в газеты и увидел заголовок: «Мосфильм объявляет прием на курсы режиссеров». Вот так все и началось. Или вот еще одна сценка, очень похожая на анекдот, который является для Георгия Данелия своеобразным атомом его творческого мира.
Там же в горах мы набирали в массовку крестьян из ближайших деревень, а крестьяне под Тбилиси – люди состоятельные. Съемки идут 9-й час, и массовку мы не щадим. Я спрашиваю у Дато: Они знают, что мы платим всего по 3 рубля. Ты скажи еще раз, чтобы потом скандала не было». Дато объявил в рупор. «Массовка, имейте в виду, 3 рубля, а больше ни копейки не можем». «А никто и не настаивает», — сказали крестьяне. «По 3 так по 3». Собрали по 3 рубля, и староста массовки принес их Дато.
В том же издательстве «Эксмо» вышла еще одна книга, не менее популярная, чем мемуары Георгия Данелия, книга известного российского экономиста Андрея Бунича «Осень олигархов. История прихватизации и будущее России». Название говорит о многом. Раз автор называет приватизацию прихватизацией, значит, он недоволен тем, как пошло развитие России, как ею, российским обществом, был использован исторический шанс. И действительно, главная мысль книги – вскрыть связь между советской партийной и хозяйственной номенклатурой и новыми хозяевами жизни – олигархами. Все было сделано так, чтобы партийные чиновники стали этими самыми олигархами, а демократия и либеральные ценности были использованы лишь для прикрытия, утверждает сегодня Андрей Бунич.
Очень важно сейчас отделить то, что было исторически необходимо, от того, что было названо, что носило конъюнктурный характер, что было специально сделано определенными группами с целью завладеть политической и экономической властью. Сегодня можно утверждать, экономические реформы должны были привести совсем к другим результатам.
В эфире «Радио Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. Среди интеллектуальных новинок московского издательства «Новое литературное обозрение» нельзя не отметить замечательную книгу Карла Шлёгеля, посвященную исследованию судьбы русской эмиграции в Германии между двумя войнами с 1918 по 1945 год, которая названа издательством лаконично «Берлин. Восточный вокзал». О книге я решил поговорить с ее редактором Ильей Калининым.
Многие помнят анекдот, приведенный Набоком в одном из своих немецких берлинских романов, о том, что один немец повесился, поскольку перестал слышать немецкую речь на Курфюрстендам. Да? И действительно, в середине 20-х и вплоть до начала 30-х Берлин был действительно такой почти русский город. И Шлёгель с такой свойственной немцам любовью, вниманием и интересом к детали, к фотографии, к эмпирической фактуре собрал огромное количество информации, материала о топографии русского Берлина, о топографии русской эмиграции в Берлине. При этом этот фактический материал изложен еще и блестящим, очень энергичным, таким как раз скорее французским стилем, сохраняя такую аналитическую внятность монографического исследования. Это, в общем, во многом остросюжетный, авантюрный роман. Огромное количество главок, связанных с отдельными историями, связанными с русскими литераторами, дипломатами, шпионами, актерами в Берлине, можно просто использовать как почти готовый сценарий для как бы остросюжетного шпионского триллера.
Но если это триллер, то какова его завязка, каков сюжет?
Ну, завязкой этой истории является некий диалог, некий драматический диалог, в который вступают две культуры, оказавшиеся в одном и том же месте и времени. Да? Это русская культура первой волны иммиграции и немецкая культура, как бы, да, культура аборигенов в данном случае. Это диалог людей, переживших каждый свою, но при этом чрезвычайно мощную психологическую травму. Это поражение в Первой мировой у Германии, это ситуация Веймарской республики, всех ее внутренних политических и культурных проблем. И это вот безумная, неизбывная травма, которую, носителями которой была русская эмиграция, связанная тоже, в общем, с таким же поражением в войне, революции, эмиграции. Да, все это прекрасно описано у Набоков. И несмотря на как бы, эту травмированность личного исторического опыта, нельзя сказать, что этот диалог был непроблематичным. Да? Этот, опять же, у Набокова прекрасно представлен. Это был действительно напряженный, драматичный диалог, иногда переходящий в почти в прямой конфликт.
Казалось бы, какая связь между перестройкой по версии советских партийных и комсомольских начальников и судьбой русской эмиграции в Германии? А связь непосредственная, и заключена она в сюжетности жизни. Человек чаще всего видит то, что видит, лишь небольшой отрезок, а этот отрезок — часть рисунка, имеющего начало, конец и, главное, сюжет, смысл. Так вот, история русской эмиграции внятно говорит нам, ничего не кончилось, все продолжается, в том числе история русско-советской перестройки. А вот каким будет сюжет, зависит от многого и многих, и это вдохновляет.
Это был очередной выпуск обозрения Михаила Берга «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода еженедельная программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода народный артист России, художественный руководитель театра у Никитских ворот Марк Розовский. Повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
А сейчас нас ждет разговор о роли женщин в философии. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сегодняшняя передача из цикла «Философские разночтения» посвящена теме, до которой эта наука редко снисходила – женщина и ее возможности миропознания. Так получилось, что наряду с физическим превосходством мужчин за ними закрепилось превосходство духовное, интеллектуальное. Павел Флоренский, по воспоминаниям Ельчининова, однажды заметил – ум-то ведь половой мужской признак, и тем выразил мнение большинства. Поэтому о месте женщины в философии говорить достаточно трудно, но, как оказалось, возможно. Моя собеседница – старший научный сотрудник Института философии Академии наук Ольга Воронина.
Философия в общем смысле говорит о человеке как homo sapiens. Но в то же время само возрождение философии, она практически вводит в понимание картины мира метафору мужского и женского. Философия – это что такое? Это попытка человека понять мир и систематизировать свое представление об этом мире. И вот пифагорейцы попробовали систематизировать картину мира, создав 10 пар так называемых первичных принципов или первичных понятий. Причем эти пары понятий построены по дихотомическому принципу, то есть по принципу контрастов. Там свет, тьма, день, ночь, добро, зло, мужское, женское. И более того, мужское помещено в ту часть, которая символизирует положительное. Свет, день, духовное, рациональное, мужское. А женское отнесено совсем в другую часть, которая символизирует собой негативное. Многие говорят о том, что так устроено наше мышление. И для того, чтобы определить что-то, часто очень наше определение отталкивается от его противоположности. Одно определяется через другое. Поэтому, с одной стороны, философия говорит, что она не имеет дела с такими биологическими конкретными вещами, как пол. Но, с другой стороны, пол в истории культуры, в истории цивилизации играет вот такую символическую роль. И очень многие философские концепции отталкивались от того, что было сказано Пифагором. Платон считают многие первым феминистом, потому что он не столь активно, так сказать, педалировал эту дихотомию, потому что в своей концепции идеального государства он все-таки позволил присутствовать женщинам и выполнять там определенные роли, почти соразмерные с ролями мужчин. А Аристотель достаточно резко говорит о женщинах. И для него эта метафора рациональности, она настолько плотно сплелась с мужчиной, а иррациональности настолько плотно сплелась с женщиной и с женским, что он очень часто не разделяет какие-то вещи, и иногда даже то, что он пишет, кажется смешным. Таким образом, вот даже в этой просвещенной античности закладываются основы в дифференциации не только метафор, но и человеческих существ.
Рассказывает Ольга Воронина, философ и директор Московского центра гендерных исследований.
В средние века, когда философия практически была сплетена с теологией, вот эта дистинкция мужского и женского усиливается. Например, Филон Александрийский говорил о том, что мужское презентирует сознательное, рациональное, божественное. Женское, сама женщина, это образ грязного телесного мира. Поэтому моральный прогресс для него предполагает преодоление женского как такового, преодоление и подавление. И, соответственно, чувственности и телесных радостей. И это достаточно яркие цитаты, которые, будучи развиты потом в религиозной философии, привели, например, к возникновению такого труда, замечательного в кавычках, как «Молот ведьм», издано в 1487 году, и там содержится обоснование того, почему женщина является не просто грязным образом этого телесного мира, но и существом менее верующим. И эта их работа легла в идеологическое обоснование инквизиционных вот этих процессов. Вот приблизительно число осажённых на кострах по обвинению в колдовстве мужчин и женщин 100 к 1, то есть на одного мужчину приходилось 100 спалённых ведьм. И поэтому сейчас гендерные исследователи, феминистские исследователи говорят о том, что философия в принципе является системой построения знания о мире, которая основана вот на этом дихотомическом, иерархическом и неравной этой метафоре.
Таким образом, философская метафора, доведенная до теологического абсолюта в Средние века, имела грубое практическое воплощение. Впрочем, духовная и интеллектуальная недостаточность женщин признавалась философами во все времена. Об этом доктор философских наук Василий Ванчугов.
Для начала хотелось бы вспомнить великого философа Аристотеля. У него рубрикация людей была простая и следующая. Мужчина на первом месте, потом идет женщина, на третьем месте идет раб. С точки зрения Аристотеля, только мужчина может работать со смыслами. Он порождает смысл, он наполняет всю действительность смыслами, а женщина делать этого не может. Хотя это была как бы не бытовая точка зрения, а именно обусловленная его философской позицией. Другое дело, что та же самая античность дает примеры вовлечения женщин в философский процесс. Скажем, тех же самых киников или циники, по-другому можно сказать. Там мы замечаем одну женщину, которая прошла довольно-таки суровые испытания, поскольку ее родители не отпускали. А для добропорядочных людей киники – это все равно, что бомжи. Отпустить свою любимую дочь в бомжатник никому не хотелось. И киники не использовали посуду, потому что посуда – это условность. Это ненужная забота, можно есть просто с руки, с корки хлеба. Киники занимались любовью на городской площади. Зачем скрывать то, что естественно? Предельное упрощение, возврат в естественное состояние. И вот философ киник попросил ее, чтобы проверить, насколько она серьезно настроена, раздеться при родителях догола. Она разделась и сказала, что все, я с вами. Потом женщин мы находим уже в более серьезной школе, Пифагорейский союз. Это довольно-таки закрытая система была, религиозно-философский орден с этапами испытаний. Одно из таких суровых испытаний – это 5-летнее воздержание от говорения. То есть 5 лет молчать тоже для женщины очень трудно. Где-то около 17, по разным данным, около 17-12 женских имен можно заметить в списке пифагорейцев, который более 200. И вот это явление получило название так называемые «пифагорейские жены». Пифагор, занимающийся гармонией, математическим обоснованием музыки, относился к женщине как к естественному необходимому моменту музыки сфер. Да, противопоставление все-таки есть, но это противопоставление не на уровне хорошее-плохое, а необходимый элемент вселенной, мироустройства. Точно так же, как невозможно представить красивое, не имея представления о безобразном, не значит, что одно лучше, другое хуже.
У микрофона философ, автор книги «Женщины философии» Василий Ванчугов.
Имеются также примеры положительного отношения к способностям женщины. Хотя эти трактаты принадлежат, в общем-то, не столь серьезным мыслителям, точнее, не столь авторитетным. Чаще всего мы можем заметить все-таки именно такое отрицательное, пренебрежительное, либо недоверчивое отношение к ментальным способностям женщины. И богословы-теологи тоже разбирали эту проблему, пытались выяснить, человек ли женщина, потому что чаще всего человек отождествляется с мужчиной. Был даже один диспут, где ученые мужи бились, выясняли, вот женщина ли человек. В центре богословия Бога-человек, и Бога-человек имеет 2 ипостаси, одна из них человеческая, и был сыном женщины, то вот женщина имеет отношение к человечеству. То есть можно говорить, что вот женщина есть человек. Другое дело, что даже когда вроде бы и говорят о каких-то позитивных моментах женского сознания, все равно это порой звучит двусмысленно. Самое распространенное мнение относительно интеллектуальных способностей женщины – это то, что она обладает интуицией. Но когда заходит речь о что же такое интуиция, то выясняется следующее, что это как бы особенность довольно-таки сомнительна. С одной стороны, интуиция – это непосредственное усмотрение сущности. Но это не научная процедура, потому что наука – это дедукция, индукция, а здесь никакого эмпирического материала нет. То есть особенность, способность ее отличительная выглядит уже как сомнительность. Ну, угадала. Потом чаще говорят, когда речь заходит о женщине, что она хитрая. Хитрость – это вот именно форма интеллекта женского. И вся история даже криминалистики показывает, что женщины – это самые хитрые существа. И один отечественный философ, Радулов, даже серьезно утверждал, что женщины чаще всего идут на такие преступления, связанные, например, с отравлением. То есть она не хочет непосредственно убивать, видеть кровь, а как-то схитрит, косвенно достигнет своих целей. Вот хитрость как форма разума более слабого существа.
Вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Журнал «Билборд» подвел итоги ушедшего года и огласил список самых успешных музыкантов, заработавших наибольшее количество денег на продажах своих дисков и на концертах в 2005-м в США. В первую десятку этого рейтинга вошли группа «Eagles», «Neil Diamond», «Green Day», «50 Cent», «Celine Dion», «Сэр Элтон Джон». На четвертом месте Пол Маккартни, заработавший 84 миллиона долларов. На третьем – исполнитель кантри-музыки Кен Чесни. На втором месте – Rolling Stones со 152 миллионами долларов. И возглавили десятку самых успешных ирландцы U2. Гастрольный тур и продажа пластинок принесли им 255 миллионов долларов прибыли. Заметим, что по результатам только концертов Rolling Stones обошли U2 и установили даже новый рекорд. Их турне было признано самым успешным за всю историю американского шоу-бизнеса. Правда, средняя стоимость билетов на шоу Роллингов была значительно выше, чем на выступление U2. Однако в суммарном зачете, куда входят также деньги, вырученные от продаж компакт-дисков и музыки в формате MP3, группа U2 стала абсолютным чемпионом.
В очередном выпуске музыкального календаря Александра Вараховского.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после объявления и краткой сводки новостей от А до Я передача о русском языке Лилии Пальвелевой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 65 человек погибли, по последним данным, в польском городе Хужев, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 ранены. Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков. В Грозном в ходе спецоперации убит боевик из отряда полевого командира из Имунаева. Ранено 4 военнослужащих. На газопроводе Моздок-Тбилиси, который был выведен из строя неделю назад, в результате диверсии завершились ремонтные работы. Российский газ вновь начал поступать в Закавказье. В Баку и ряде районов Азербайджана сегодня произошло отключение электричества. Причиной этому, по официальным данным, стала авария на одной из линий электропередачи. В иранском городе Ахваз произошел взрыв, а о пострадавших не сообщается. Власти заявляют, что взрывное устройство сработало около полуночи, примерно в том же районе, где произошел один из взрывов 24 января. Тогда в Ахвазе погибли 8 человек, около 50 были ранены. Сегодня истекает срок 5-дневного заключения Михаила Ходорковского в штрафном изоляторе. Экс-глава ЮКОСа получил взыскание за то, что во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением. На Камчатке успешно завершена операция по спасению колонны грузовиков, застрявшей в снегу. По данным областного управления МЧС, все 18 человек, находившиеся в снежном плену 17 января, живы и здоровы. В Москве и Петербурге сотни обманутых вкладчиков в строительство жилья провели митинги в защиту своих прав. В акциях участвовали активисты партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. В Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. На пост главы государства на 6-летний срок претендуют 2 кандидата. Нынешний президент Арья Халанин и бывший министр финансов Саули Ниисте.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке Лили Пальверевой. Речь в ней пойдет о такой важной составляющей устной речи, как интонация.
Самая эфемерная составляющая устной речи – это интонация. На письме оно передается условно. Да, есть вопросительные и восклицательные знаки, запятые и многоточия. Но нам никогда не узнать, как звучала русская речь в далекие эпохи, до появления звукозаписывающих устройств. Быть может, громко и подчеркнуто эмоционально, как сегодня принято на юге России. А может быть, как на севере, где-нибудь в Архангельской области, обстоятельно, с большими паузами, да не повышая голоса. Еще один момент. При том, что в разных ситуациях мы говорим по-разному, бытовая скороговорка – это одно, а чтение доклада – другое, интонация каждого человека индивидуальна, почти как отпечаток пальца. Благодаря этому, а не только тембру, мы мгновенно узнаем в телефонной трубке голос позвонившего нам знакомого. Бывают совсем уже причудливые варианты. Помню человека, вся речь которого состояла из сплошных вопросов. Он таким образом даже здороваться умудрялся. Дает ли языковедение ответ на вопрос, как формируется индивидуальная интонация? Вот разъяснение Максима Крангауза, директора Института лингвистики РГГУ.
Ну, вообще интонация самая, может быть, загадочная область фонетики. Исследования интонации только начинаются, поэтому здесь скорее мы можем делать какие-то предположения. Есть различные фонетические характеристики, что действительно формирует звуковой образ собеседника. В частности, может быть, нам не очень приятно во время разговора, а может, наоборот, сразу располагать. Владение этим аппаратом, почти всегда интуитивное, очень помогает человеку в коммуникации. Что же касается феномена, на который вы обратили внимание, вопросительной интонации, здесь скорее речь идет о какой-то неуверенности человека в себе и сознательном переводе в вопросительный регистр всех своих фраз, как бы требуя или прося подтверждения у собеседника. Но еще раз говорю, индивидуальные интонации изучены не очень хорошо.
А бывает ли мода на какую-то интонацию? Так же, как отдельные словечки вдруг становятся модными. Я помню, что в середине 80-х годов вдруг все стали к месту и не к месту вставлять «как бы». Так вот, возникает ли мода на отдельную интонацию?
Да, конечно, хотя ее труднее зафиксировать, просто потому что для слов есть словари, где мы можем описать новое значение. А для интонации есть только научные статьи. Но, безусловно, в последнее время мы эту моду можем видеть чаще, чем раньше. Появилось много заимствованных интонационных контуров.
Несвойственных русскому языку?
Да, несвойственных русскому. Конец фразы с высокой интонацией. Хотя обычно в русском языке, наоборот, происходит снижение. Конец фразы маркируется снижением интонации.
Но это, если я вас правильно поняла, например, если с места события журналист заканчивает репортаж и обращается к ведущему в студии, он говорит примерно с такой интонацией: «Татьяна?»
Да, это вопросительная интонация. Это как раз вполне стандартная вопросительная интонация. Это проверка связи. Вот я закончил и тем самым маркирую связь. Это, конечно, тоже новое для русской коммуникации, но это, скажем, профессиональное. А именно имитация речи англоязычных дикторов-ведущих с повышением интонации в конце фразы. Ну, не стану пытаться даже воспроизводить. Могу назвать некоторых ведущих, которые задают моду. Ну, в частности, безусловно, модной стала интонация Леонида Парфенова. Некоторые ведущие просто копируют ее, молодые ведущие. Мода еще в последнее время довольно специфическая, ей даже трудно подобрать название, но, скажем, гламурная. Вот специально растянутые гласные, так любят говорить девушки в кафе. Приведу один пример, как раз где совмещается модное словечко и модная интонация, заимствованная междометие «вау», которая позволяет тоже очень растягивать гласный «а» и, соответственно, произносить «вау».
Если говорить о развитии русского языка в целом, а не об отдельных его носителях и не об отдельных коротких временных промежутках, интонация меняется? С годами, с веками.
Интонация меняется, но даже словарный запас мы не всегда можем четко зафиксировать во времени. А вот записи интонации фактически не было. Записи устной речи тоже возникли в 20 веке. Поэтому, исходя из общих соображений, можно сказать, да, интонация меняется. Меняется очень медленно, это консервативная вещь. Сказать, что Толстой, Пастернак, вот я приближаюсь к нашему времени, говорили иначе, нельзя. Нет, мы узнаем все интонационные контуры. Скорее можно говорить о изменении произношения, но это вещи быстрее меняющиеся. А вот, собственно, такие большие вещи, как интонация, менее подвижные и значительно более консервативные.
При этом, подчеркивает Максим Крангаус, есть сферы, в которых за короткий период произошли существенные изменения. Это театр, телевидение и радио. Широко распространенным в наши дни стал такой интонационный рисунок.
И как мы обещали, мы сейчас попробуем дозвониться. Постараемся это сделать, мои дорогие. И будем сейчас набирать. Ну что, Гоша, давай попробуем. Ну, 8-900, все как говорилось.
Для сравнения, другой голос.
Это так составлен на русском, английском и немецком языках. Только русские и английские тексты являются аутентичными.
Отчего сейчас не услышишь таких пауз и такой чеканной фразировки, как у Левитана? Вот тонкое наблюдение Анны Петровой, преподавателя сценической речи, доктора искусствоведения, профессора.
Мне кажется, что в каждую эпоху человек осуществляется в звучании, соответственно, своему времени. Манера речи очень быстро становится штампом, приобретает характер привычного и недостаточно живого и искреннего звучания.
И тогда начинается поиск другой интонации.
И начинается поиск другого выражения образа мысли, образа чувства, образа своего времени.
Ушла советская эпоха, а вместе с ней державные интонации. Речь журналистов, дикторы исчезли, приблизилась к разговорной, стала более демократичной. Но все хорошо в меру. Так распространенную сейчас разухабистость Анна Петрова считает проявлением неуважения к слушателю.
Влияние средств массовой информации неизмеримо и, в общем, почти непобедимо. Специально плохо говорят по-русски, потому что отражают как бы нижний слой бытия. Как они живут, чудовищно, так и говорят. Несколько слов и все, остальное только повизгивание. Мне кажется, что это страшный совершенно слой воздействия на людей. И он очень опасен тем, что очень заразителен. Потому что так может каждый. чем ниже мы спускаемся по уровню культуры, по уровню возможностей человека, реализации человека, тем проще. Я, честно говоря, чувствую себя оскорбленной за русскую культуру.
Утверждает Анна Петрова.
Передачу «От А до Я» представила Лиля Пальвелева. Примерно через 11 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Зимние Олимпийские игры, что называется, на носу, ну а мы все продолжаем говорить о летних видах спорта. Жеребьевка футбольного чемпионата Европы 2008 года и финиш открытого чемпионата Австралии по теннису. Сегодняшние темы программы «Прессинг плюс». В студии Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Начнем с тенниса, поскольку именно сегодня завершился открытый чемпионат Австралии. Дмитрий, Багдатис и Хингис, некоторые рифмы есть в этих фамилиях. На мой взгляд, это вот два самых приятных события, открытия, достижения открытого чемпионата Австралии. Мартина Хингис, вернувшаяся в большой теннис и выигравшая очередной свой титул, на этот раз в миксте. И Маркос Багдатис, даже фамилии трудно произнести, человек, который был никому не известен и который сегодня в финале турнира «Большого шлема» выиграл первый сет у самого Роджера Федерера. Согласны ли вы с такой трактовкой открытий?
Я согласен с тем, что очень экстраординарно вы объединили Хингис и Багдатиса.
Ну а как же не объединить? Само просится на язык.
Да, совершенно верно. Два действительно открытия, и действительно приятных, поскольку Мартина Хингис очень долго не играла, и вот вернувшись на корт, показала, что не растеряла своих лучших качеств. Ну, может быть, в одиночном разряде пока состязаться ей еще с ведущими теннисистками мира рановато, но тем не менее она дошла до четвертьфинала, как мы знаем, в одиночном разряде. А в миксте так она вообще одержала победу в паре с Махешем Пхупати в финале. Эта пара одержала победу над парой Елены Лиховцева и Дэниэль Нестер. Российско-канадский дуэт. И это стало уже 37-я победа Хингис в парных соревнованиях. То есть она подтвердила еще и звание прекрасной парной теннисистки. Мы сегодня посмотрели с коллегами. Она ведь в 98-м году выиграла большой шлем в парных разрядах. Выиграла все четыре турнира серии большого шлема. С Яной Новотной 3 турнира и с Мирьяной Лючич открытый чемпионат Австралии 98-го года. А Маркос Багдатис действительно стал известен миру именно на этом соревновании, при том, что он очень здорово выступал, будучи юниором, выигрывал, кстати, и открытый чемпионат Австралии в юниорском разряде, очень много соревнований крупных выигрывал в юниорском разряде, то есть в теннисном мире этот человек, конечно, очень известный, и наверняка Федереру хорошо был знаком, поскольку до этого трижды он встречался с Роджером, правда, все три раза проиграл, теперь получается 4-0. Счет по личным встречам Федерера и Багдатиса. Но вы действительно правильно заметили, первый сет все-таки Багдатис сегодня в финале все-таки Федерера выиграл.
Ну, может, это залог его будущих успехов. Возвращение этих двух теннисистов, вернее, возвращение Хингис и приход, скажем так, Багдатиса, это залог еще того, что в теннисе, может быть, что-то станет поинтереснее. Хингис вернула в теннис, можно сказать, интеллектуальное начало, показав очень умный, тонкий, изящный теннис. А Багдатис вернул такой, скажем, незанятый пост шоумена, чем отличались Джон Макенро и молодой Андре Агасси. Он ведет себя на корте весьма свободно, и публике очень нравится. Ну и, в общем, игра его, да, очень достойная. Одна подача чего стоит.
Да. Чувствуется, есть в парне харизма. И очень здорово, что каждый год появляются вот такие яркие спортсмены. В прошлом году Рафаэль Надаль, в этом Маркос Багдатис. Учитывая, что это пока еще люди молодые, я думаю, что в мужском теннисе...
Все потеряно.
Да, совершенно верно. В ближайший год-два.
Но я бы еще несколько реплик бы вставил насчет игры Маркоса Багдатиса, поскольку я большую часть этого турнира смотрел на Евроспорте с английским комментарием, а там, между прочим, комментировал никто иной, как Матс Виландер, и уж он столько рассказал такого интересного про Багдатиса. Он, во-первых, сказал, что это вообще игрок такой же изобретательный, такой же разнообразный, как Федерер, и такой же упорный, как Хьюитт, и изобретает, как Федерер, при этом не ошибается, как Хьюитт. И еще вот, что меня вообще поразило, Виландер смотрел на нее и говорит, вот вы знаете, я, говорит, каждый раз пытаюсь предвидеть, куда Багдатис пошлет мяч, и не могу этого сделать. Он для меня совершенно непредсказуемый. Ну, Представляете?
Да, похоже, для Виландера... сам для себя непредсказуем в некоторых ситуациях, ну, Богдатич.
Тем приятнее, что появляются такие игроки. Два слова о победе Амели Моресму, француженки, которая выиграла женский одиночный разряд.
Так получилось, что вот вчера Амели Моресму после победы в финале заплакала, то есть слезы на глазах, и я понял причину. Ну, понятно, что девушка впервые выиграла турнир серии «Большого шлема», ей, конечно, очень приятно. Она в 98-м году в Австралии также в финале проиграла, а тут, вот, кстати, Хингис, а тут одержала победу, первая победа на турнире «Большого шлема». Но, с другой стороны, как досталась эта победа? В полуфинале... Из-за травмы снялась, да, Ким Клейстерс, а в финале не удалось доиграть финал, не удалось доиграть Джастина Нейн-Арден. И, конечно, эта драма была для, самая настоящая для обеих теннисисток из Бельгии. Я думаю, что в какой-то Моресму степени тоже драма для Моресму, конечно, потому что не удалось доиграть. И было, конечно, жалко соперницу. Хотя, ну, с точки зрения игры, действительно, Моресму, игры в финале, ну, просто блистательно, что-то совершенно, безошибочная совершенно, абсолютная игра. То, что делала в свои лучшие годы до травмы еще та же самая Джастина Нейн-Арден.
И еще добавлю, что в завершении добавлю, что Россия не осталась без своего титула. У юниорок победу одержала 14-летняя Анастасия Павлюченкова, если я правильно
Анастасия Павлюченкова.
Ну, напомню, Россия также о выходе Елены Лиховцевой в финал в миксте, все-таки не без достижений.
А в мужском, в юношеском разряде победу одержал, если не ошибаюсь, Александр Сидоренко, представляющий Францию.
Ну что ж, большой шлем завершен, ждем новых свершений, как говорится. Переходим к футболу. Состоялась на минувшей неделе жеребьевка чемпионата Европы 2000 года, жеребьевка отборочного турнира. Сборная России, как все уже, наверное, любители спорта знают, попала в очень сильную группу. Англия, Хорватия, Израиль, Эстония, Македония, Андорра. Англия, Хорватия, конечно, будут главными конкурентами. Ну, а Македония с Россией поспорит за третье место, Олег, так надо полагать?
Ну, возможно, мы уже с подачи и слушателей, и некоторых наших коллег в других программах «Радио Свобода» пытались что-то анализировать здесь, но, с другой стороны, как можно анализировать, если мы даже не понимаем, что из себя представляет сборная России вообще?
Без тренера, да, без состава какого-то определенного.
Ну да, как она будет играть? Вы знаете, как она будет играть?
Да никто не знает, ни один человек, и Мутко не знает, и футболисты не знают.
Понятно, что вот так по названиям, ну а, собственно, чего еще ожидать? Сборная России вот за все свои достижения со знаком минус теперь вот была рассеяна в третьей корзине. Ну понятно, что команды из первой и второй корзин являются более явными претендентами на выход. Ну,
с другой стороны, России могла попасться и более сильная команда, что называется, команда соратников-соперников. Вот в группе Б сборной Украины достались Италия, Франция и Шотландия, не говоря уж о Грузии и Литве. Эта группа, наверное, пожалуй, будет посильнее, чем российская.
Ну да, здесь украинцам для того, чтобы пройти в следующий раунд, то есть, если попасть в финальный турнир, ну, нужно будет совершить какое-то, я не знаю, жестокое действие по отношению к чемпионату Европы, потому что всем понятно, что если Франция или Италия не будут участвовать в чемпионате Европы, то он несколько осиротеет, скажем
так.
Это
будет неверно, да?
Да, это будет неверно. Ну, в чемпионате мира у украинцев тоже была сильная подгруппа, но, так сказать, они, ну... они, в общем-то, осиротили, да, чемпиона Европы и третьего призера чемпионата мира. Но все-таки это, я думаю, для мирового первенства не такие большие потери, как вот будет Франция или Италия, если не попадет на Евро-2008.
В последнее время очень модно обращать внимание на различные политические аспекты спортивных турниров. Не стал исключением и нынешний, вернее, будущий турнир. В группе А, например, сойдутся сборные Азербайджана и Армении, стран, которые, напомню, находятся формально в состоянии войны, между ними заключено перемирие по поводу карабахского конфликта. Напомню, что не так давно на Кубке Содружества в Москве клуб из Еревана «Пюник» отказался играть с бакинским «Нефчи» в полуфинале турнира и уехал домой, сделав ряд громких заявлений. И вот Азербайджан-Армения. Что-то можно по этому поводу сказать, или здесь вообще все покрыто мраком?
Ну,
неизвестности.
Ну, понятно, что матч повышенного риска, вот так получается, Но, видимо, это просто получается в силу общей такой человеческой природы. Как ни посмотри, у всех, у очень многих здесь натянутые отношения. И уже за последние годы там сборная Сербии и Черногории, допустим, из Хорватии попадала. Ну и вообще со всеми уже, наверное, сыграла бывшими югославскими республиками. Греция и Турция вот второй раз подряд сводятся в одну группу.
Еще Босния к ним добавилась, такая балканская группа получается.
Да.
Почти балканская.
Ну, конечно, ну что делать? Ну, такая природа человеческая. История человечества есть история его войн, как говорили мудрые. И тут, куда ни глянь, у всех какие-то сложные взаимоотношения. И, конечно, это все накладывает свой отпечаток. Но, с другой стороны, все же говорят, что и красота спасет мир. Может быть, это тоже какой-то вот знак свыше, что уж... Ну, если не через футбол, то как еще людям, ну, как-то наладить какое-то взаимопонимание? И все.
Ну, а другие группы, из них кого бы вы выделили? Может быть, группа Д, Словакия, Германия, Чехия здесь явные фавориты. Может быть, группа Ж, Румыния, Голландия, Словения, например.
Ну, дело в том, что сейчас вообще много, да много групп, какую ни бери, все-таки Европа, тут разные команды в те или иные годы как-то себя проявляли, поэтому никогда не знаешь, чего можно ждать от датчан со шведами, которые в группе с Испанией, чего можно ждать, там, я не знаю, от сборных Румынии и Болгарии, у которых тоже, в общем, были в недавние годы, да, были достаточно приличные, серьезные достижения, поэтому, ну вот, да, Греция, Турция, Норвегия, мы говорили.
Раньше бы мы сказали Греция, Турция, ну, в общем, ничего, а теперь действительно это чемпион Европы и третий призер чемпионата мира. Правда, Турция уже не будет третьим призером через полгода. Она не попала на нынешний розыгрыш.
Это да. Ну, в общем, сейчас, конечно... Ну, хотя в целом, как показывает практика, ну, фавориты все должны выходить. Существует определенная группа, если, я не знаю, там, 10 сборных, ну, таких, как Франция, Италия, Англия, там, Испания, Португалия, ну, и еще некоторые, Нидерланды, там, которые должны выходить. Ну, они, как правило, и выходят.
Но сначала дождемся чемпионата мира нынешнего года. Коллеги, большое спасибо. С нами были Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Напомню, что сегодня в программе «Прессинг» темы спортивной недели, как обычно, будут обсуждаться более подробно. Слушайте программу «Прессинг» в 22.07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает начатое две недели назад велопутешествие по Латинскому кварталу.
Итак, я решил воспользоваться сегодня моей «Карт-бланш», чтобы прогуляться с вами по самому любимому парижанами парку «Жардан де Люксембург» по Люксембургскому саду. О, какой ветер. Мы отправились в Люко на моем верном велосипеде. В Париже официально насчитывается более 400 садов, скверов и променадов. Внешне это не так заметно. Настоящих больших садов меньше десятка. Тюильри, Пале-Рояль, Люксембургский, Ботанический, Монсури, Монсо, Бю-де-Шамон. Ну и, конечно, сюда можно отнести два леса. Винсентский лес и Булонский. Опс, красный свет. Сегодня довольно холодно для Парижа. Минус 2. Сухо. И типичное серое небо. Вот сад уже напротив, потому что я живу в 2 километрах от него. Сейчас я проезжаю по улице. Аббата деревянной шпаги. Мы переехали бульвар Сен-Мишель. Справа от меня решетка Люксембургского сада и ее теплицы. Здесь выращиваются совершенно замечательные фрукты. Теплица эта знаменита также своими орхидеями. Велосипедная часть прогулки подошла к концу. Передо мной 3 зеленых газона, на которых написано, конечно, по траве не ходить, пелюз антерди. Но чайки, которые греются на газоне в ожидании того, когда им бросят хлеба. Алле, оп! Они ловят на лету. Алле! Голуби, конечно, подбирают то, что упало на газон, но чайки все уже слопали. Мы двинемся по одной из аллей к дворцу.
Люксембургский сад, или Люко, как говорят парижане. Этот сад, вернее, землю Мария Медичи купила у герцога Люксембургского в 1611 году и поручила королевскому архитектору Соломону де Бросу выстроить дворец, на самом деле реплику дворца Пити, что в ее родной Флоренции. Заказала она де Бросу и фонтан, тот самый, который показывают в документальных лентах. Дети пускают в бассейне этого фонтана кораблики, которые берут на прокат у старого моряка, а нынче у его внучки. Моряк этот, я еще его помню, по 80-м годам вытачивал и собирал кораблики дома. Кораблики были парусные, и вместе с ними в прокат давалась и длинная бамбуковая тросточка, чтобы было легче карапузам пришвартовывать парусники и шхуны к бортику фонтана. Сад Марии Медичи был поначалу небольшим, так как монастырь картезианцев отказывался уступить землю королеве. И лишь революция смогла отобрать у монастыря большую часть земель, и сад разросся до 40 гектаров. Однако революционная перекройка Парижа бароном Османом еще раз прошлась по карте 6-го округа Латинского квартала ножницами, и Люко урезали до нынешней его площади – 23 гектара. Перед самой французской революцией он принадлежал брату Людовика XVI, кон де Прованс. Когда началась революция, в 1790 году герцог имение продал, и уже в 1792 году Люксембургский дворец превратился в государственную тюрьму, буквально в главную государственную тюрьму. Сюда были посажены неугодные новому революционному правительству парижане. Сначала здесь было не так уж много заключенных, менее 200, но через два года, в 1794 году, их было уже более 700. Мужчины и женщины, заключенные, содержались вместе. И, как пишут французские историки, зачастую в ожидании казни они питались любовью. Отсюда из Люксембургского дворца, из покоев королевы Робеспьер, отправлял осужденных на смерть. Нынче же и дворец, и сад, и оранжереи, и карпы, которые живут в бассейне фонтана, принадлежат верхней палате, то есть сенату. В Люксембургском саду традиционно играет садовая музыка. На аллее, ведущей к бульвару Сан-Мишель, построена чудесная летняя беседка, круглая. И сюда приезжают оркестры, причем оркестры довольно знаменитые. И раз или два раза в неделю, в зависимости от сезона, здесь устраиваются концерты. Публика рассаживается на стулья. И тут отдельная история, потому что впервые в парижских садах и парках стулья появились в начале 18 века в саду Пале-Рояль. Сначала это были просто садовые скамейки, точно такие же, как на картинах Ван Гога, деревянные с плетенными сиденьями. У Пале-Рояля был колоссальный успех, именно потому что туда можно было прийти, взять стул и сесть. Позднее это превратилось в профессию, то есть кто-то должен был раздавать стулья, переставлять, чистить, переносить с места на место. Так появилась профессия шезьер. И с определенного момента, это уже 19 век, стулья стали платными. В начале 19 века стул стоил 2 сантима. У дам, занимавшихся этой профессией, была еще и функция полицейского. Потому что многие пытались усесться на стул и не платить. В Люксембургском саду, куда любили приходить апаши, бандами апаши, иногда возникали курьезные ситуации. Ответственные за аренду стульев вызывало полицейских, устраивались облавы, апаши веселились до упаду. Некоторые искали билетики за стул, за аренду стула. Я дошел до памятника с бассейном Эжена де Лекруа. Бассейн фонтана полон мертвых листьев платана. Чистить их будут только к весне, когда выпустят воду. Ну вот и знаменитая статуя, к которой я и собирался подойти. Это и есть цель моего визита. Один поэт написал, увидев эту статую, следующие строки. «Марии шотландцы все-таки скоты. В каком колене клетчатого клана предвиделось, что двинешься с экрана и оживишь, как статуя сады, и люксембургский в частности?» Цель моего визита – это скульптура Марии Стюарт. Именно здесь когда-то стоял Иосиф Бродский, потому что именно эта скульптура Марии Стюарт и вдохновила его на венок сонета.
Вы
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Латинский карт-бланш», простите. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Все свободны». Гость Виктора Шендеровича – судья Московского городского суда Ольга Кудешкина. Программа «Все свободны» выйдет в эфир Радио Свобода сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Мимо здания британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника, полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».